новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И, значит, в течение этого часа будем мы с вами самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Пятибалльные пробки в Москве. Движение, кстати, радиальные магистрали относительно еще свободны. А вот чего не сказать про магистрали кольцевые. Внутренние и внешние стороны МКАДа. Если по часовой стрелке смотреть, против часовой стрелки, здесь внешняя сторона от Киевского шоссе стоит, и пробка эта тянется примерно до старой Рязанки. Внутренняя сторона аналогична. Также большая пробка на МКАДе между Волоколамкой и Ленинградкой. Третье транспортное кольцо туго везде, кроме Лефортовского тоннеля, причем внутренней стороны. Садовое кольцо тоже едет с трудом, и радиальные магистрали, которые примыкают как раз к Садовому, и, соответственно, вот направление от Садового кольца в сторону Трешки здесь везде тяжело, но еще и погода, видимо, добавляет, потому что настроение у погоды сегодня какое-то метущееся. То ливень, то опять вот сейчас вроде бы солнышко выглянуло, но на майские праздники обещает Росгидромет все-таки дожди.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что страны НАТО усиливают военную активность сразу в нескольких акваториях. Далее, аэропорт Волгограда получил историческое название Сталинград. В Москве суды запретили вакансии с пометкой «только для славян». И ведомости сегодня написали, что Сергей Кириенко в администрации президента стал куратором отношений с Арменией. В «Умных парнях» у нас все о путешествиях в праздники. Подготовка к лету. Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.
Поток. Успеем сказать главное.
Страны НАТО усиливают военную активность сразу в нескольких акваториях, расширяя попытки морской блокады России. На это указал помощник президента, председатель морской коллегии Николай Патрушев на заседании президиума этой структуры. Он говорит, что наблюдается последовательное усиление военной активности НАТО в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расширилась практика целенаправленных действий по морской блокаде нашей страны, включая попытки досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов, описала ситуацию помощник президента. Вопрос, конечно, возникает в следующем, к чему надо готовиться. Напомню, что страны Балтии заявляли неоднократно о том, что хотят, чтобы Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Некоторые из балтийских государств делали заявление, что будут досматривать суда, если заподозрят, что это суда теневого флота, так называемого теневого флота, который перевозит российскую нефть. Но можно ли считать это казусом Белли, во-первых? А во-вторых, как все-таки быть с учетом того, что сейчас именно по части ситуации в море ситуация накаляется. Владимир Ероносян с нами, доцент финансового университета при правительстве, военный эксперт. Владимир Максимович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, к чему надо готовиться?
Ну, смотрите, во-первых, нужно отметить, что квазисоюзы создаются по всему периметру нашей страны, особенно в регионе Балтийского моря. Сейчас усилилось влияние вот этого квазисоюза между Швецией, Финляндией и Норвегией, и туда же Эстония. Они попытаются каким-то образом наращивать свой потенциал и в какой-то степени угрожать нашему этому региону, нашей логистике, значит, которая идет от Финского залива до нашей замечательной базы в Балтийске. Ну и, конечно же, мы видим создание новой бригады в районе Финнмарк. Это Норвегия, которая примыкает к арктическому нашему региону. Как вы знаете, там базируется наш флот северным. Да. И в этой связи нужно отметить, что финны сейчас очень плотно кооперируются с норвежцами. В частности, финский спецназ «Утти» вместе с норвежцами отрабатывает задачи именно в регионе, которые примыкают к Печенге. Это они ее называют «Те-Само». То есть, грубо говоря, нашу печень финны называют петсаму. Поэтому вот эти субимперские, ну, не знаю, как имперские, потому что там маленькая страна, там 5-6 миллионов жителей. Но ведь у них есть ресентименты, грубо говоря, после того, как они потеряли эти регионы, воюя с Советским Союзом. И эти ресентименты, они публикуются, они размножаются, и в конечном итоге Финляндия член НАТО, они покупают самолеты, предоставляют свою аэродромную инфраструктуру вместе с норвежскими фьордами, которые, собственно, предоставляются для британского флота. Это говорит о том, что у нас на севере сформировался некий мини-НАТО, который уже действует самостоятельно вне рамок альянса. По той простой причине, что есть определенные противоречия между этими структурами, квази-структурами военными и НАТО. Потому что, как мы знаем, Соединенные Штаты, как бенефициар, они отказываются в случае эскалации конфликта защищать эти страны. На официальном уровне это не произнесено, но на уровне Трампа это четко уже артикулировано, что он не будет вписываться, извините за организм, за эти страны. Поэтому смотрите, что происходит. Квазисоюзы созданы. Это вот этот скандинавский мини-НАТО, это Люблинский треугольник, так. Это Польша, Прибалтика и часть Украины. И это такой квази-антанта, которая включает в себя Англию и Францию, и их прокси Румынию.
Но, Владимир Максимович, да, но здесь другой момент возникает. Это силы. То есть понятно, что если европейцы, например, в НАТО решат установить полную морскую блокаду России, очевидно совершенно, что они не должны забывать, что это все равно приводит к войне, потому что это казус белли. Вопрос здесь, конечно. Они действуют сознательно, думая, что американцы будут вынуждены свой зонтик раскрыть, или же все-таки у них есть какие-то... Здесь же вопрос ресурсов еще. Насколько ресурсов у всех сторон есть, чтобы, как бы, условно, нам противостоять, а им, например, попытаться сделать наоборот?
Очень хороший вопрос. Есть противоречия определенные в том смысле, что идет конкуренция военпрома норвежского, в частности, компаний и шведских, Saab, и Kongsberg Defense, и других компаний с американцами. В частности, американские самолеты поступят в Финляндию, а не шведские, гриппены, как это было раньше заявлено финнами. Они отказались от этой сделки. И в этой связи, конечно, мы говорим о том, что есть противоречия НАТО, и вот этих квази-альянсов, они ощутимо проявляются, и эта игра на грани фола со стороны скандинавов и со стороны эстонцев, там, у которых всего 300 человек флот, да, и вся эта игра на грани фола, она ни к чему не приведет, на самом деле, потому что есть адекватные ответы, в частности, размещение Орешника в Беларуси, оперативно-тактических ракетных комплексов, усиление нашей группировки, значит, на Кольском полуострове, в частности, создание новых военных округов, расширение на, значит, не фрагментарного уровня, а на уровне морской пехоты. Обратите внимание, что происходит. Бригада переформатируется в дивизии. Это значит увеличение в 5 раз личного состава морской пехоты, который может блокировать порты, может маневрировать на территории врага, минировать гавани и так далее. Включая гавани, где, собственно, есть наши враги, я имею в виду те, которые говорят о том, что они будут их блокировать. Я имею в виду и Клайпеду, я имею в виду и Ригу, я имею в виду и Таллин. В частности, сам факт присутствия, значит, на территории Эстонии под видом Кейтсалит, организации явно террористического характера и угрозы русскоязычного населения, говорит о том, что они провоцируют нас на серьезные асимметричные действия, которые могут выражаться в поддержки русскоязычного населения в Эстонии, например, или, например, в том, что мы громогласно заявим о том, что в случае блокировки наших гаваней или морского пути от Питера до Балтийска мы можем блокировать минами их порты и предотвратить любую торговлю, значит, ну, то есть причем вы считаете, торговлю что... любую.
Любую торговлю. Да. Ну, да, хорошо, вот помните, то есть по вашему мнению, насколько велика вероятность и, самое главное, возможность, например, у Прибалтики и, соответственно, Швеции перекрыть, заблокировать Балтику для нас?
Они будут играть в эту игру на грани фола, будут играть, но не реализуют ее, потому что само по себе она нереализуема. В объективном смысле мы можем блокировать минами то есть миноукладчики, да, мы можем блокировать минами, тралить все пространство вокруг их островов и проникать под воду даже. Мы можем нарушить всю их инфраструктуру и всю их подводную логистику. То есть есть способы противодействия этим манипуляциям.
Спасибо.
С нами. Да?
Да. Спасибо, Владимир Максимович. Да, благодарю вас. Владимир Ерасян был с нами, доцент финансового университета при правительстве. Военный эксперт. Слушатели пишут, а вы что предполагаете, что будут морские баталии, как было в прошлом? Не знаю, но с учетом того, что есть подводные коммуникации, то понятно, что, скажем так, баталии на море, они, не, скорее всего, не будут выглядеть вот, типа, знаете, как из пушек палят, там вот что-то такое, что мы видели на картинах, читали, как это было в прежние конфликты. В конце концов, подводные коммуникации очень-очень-очень значимая и критическая штука. Так, по поводу того, у кого из натовцев что есть на Балтике. Смотрите, Балтийский флот НАТО. Просто важно все-таки иметь фактуру, чтобы пытаться на эту тему говорить. В НАТО входит 8 стран с выходом к Балтике. Читая отчет Military Balance за 2024 год, ВМС этих государств не располагают крупными кораблями, то есть крейсерами или эсминцами, например. В общей сложности они насчитывают 18 фрегатов, 15 корветов, 62 тральщика, 200 катеров и 11 подлодок. Большая часть флота введена в строй от 20 до 50 лет назад. Германия обладает самым большим флотом, у нее 6 подлодок, 11 фрегатов, а также 5 корветов и 12 тральщиков. Военно-морские силы Швеции состоят из 4 подлодок, 5 корветов, 7 тральщиков, 141 десантного катера. У Польши есть 1 подводная лодка, еще есть 2 фрегата, 1 корвет и 4 патрульных катера, а также 21 тральщик. В Королевские военно-морские силы Дании входят 5 фрегатов, 12 патрульных катеров и 6 тральщиков. Флот Финляндии состоит из 20 патрульных катеров и 5 тральщиков, а также 3 минных заградителей. У стран Прибалтики в наличии только патрульные катера и тральщики. У Эстонии их 6 и 4, соответственно. То есть 6 патрульных катеров и 4 тральщика. У Латвии 5 и 4, а у Литвы 4 и 3.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Аэропорт Волгограда получил историческое название Сталинград. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к Владимиру Путину, передав просьбу ветеранов региона вернуть воздушные гавани историческое название. Президент инициативу поддержал. Аэропорт именовался Сталинград до 1961 года. При этом географическое наименование аэропорта Волгограда останется прежним. Изменений в официальных документах или сборниках аэронавигационной информации после официального присвоения имени Сталинград не будет. Владимир Шиповалов с нами, кандидат исторических наук, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какого эффекта мы ожидаем от того, что аэропорт Волгограда теперь именуется Сталинград?
Вы знаете, очень большого и важного эффекта, поскольку фактически восстановлена историческая справедливость и город-герой, который выдержал, так сказать, осаду, и где фашизм был окончательно, фашистская армия была окончательно сломлена, отсюда начинается, по сути, победное шествие советской армии. Угу. Город-герой в этом контексте, в контексте наименования аэропорта города Волгоград получил достойное, так сказать, возвращение исторической памяти, исторической правды. Для нас это очень важно, для россиян и для, в целом, для жителей планеты, потому что Сталинград – это, по сути, ключевое слово, символ Великой Отечественной войны. И сейчас, вспоминая о Великой Победе, очень важно, что это произошло в год 80-летия Великой Победы, мы тем самым восстанавливаем память о прошлом, чтим наших героев-победителей в Великой войне.
Угу. Но какой эффект достигается благодаря тому, что объекты приобретают вторые исторические названия? Несколько лет назад началось такое веяние, каждый аэропорт приобретал какое-то свое имя и даже новое. И даже голосование, помните, устраивали на эту тему?
Здесь, смотрите, здесь есть несколько аспектов. Во-первых, касается восстановления исторического названия. У нас в Конституции в 2020 году мы записали преемственность истории как базовый ключевой принцип нашей государственности. Мы слишком долго отказывались от... порывали с нашим историческим прошлым. Так было в 1917 году, когда отринули великую историю России. Так было в 1991, когда еще раз отринули нашу историю, уже советскую. Сейчас мы вот этими символическими действиями, возвращением исторических имен, мы тем самым восстанавливаем связь времен, собираем нашу великую историю в единое целое. Это, конечно, очень важно и значимо для, и для воспитания подрастающего поколения, и для формирования гордости за нашу страну и понимания того, что у нас тысячелетняя история, великая история нашей страны. Вот это важное, ключевое, то, что имеет отношение и к аэропортам, и к другим названием, которое мы восстанавливаем.
То есть вы считаете, Владимир Леонидович, что мы здесь каким-то образом укореняем, ну, что называется, вы говорите, восстанавливаем историческую память, то есть люди будут просто больше задумываться о том, почему Сталинград, пойдут читать книги, может быть, еще что-то. То есть таким образом будет воспроизводиться, сохраняться историческая память?
Да, конечно, безусловно. И вот смотрите, ведь это же парадокс, что во Франции был район под названием Сталинград и метро, одноименная станция метро, а в Советском Союзе, и, вернее, в Российской Федерации не было. И вот в этом смысле, в Советском Союзе, так сказать, тоже ведь в момент, так сказать, второй позднего Советского Союза. Поэтому вот в этом отношении восстановление исторической исторических названий очень важно, потому что это те слова-символы, которые формируют наше представление о нашем прошлом. И каждый человек, я уверен в этом, кто приземлится или будет улетать из аэропорта Сталинград, конечно, будет вспоминать о тех подвигах, которые совершил наш народ на берегах Волги.
Может ли присвоение имени Сталинград аэропорту усилить запрос на полное возвращение городу исторического названия? Какие аргументы здесь за и против существуют?
Есть ли они? Знаете, так, мне кажется, что напротив. Вот этот запрос, который был у определенной части нашего общества на переименование Волгограда в Сталинград, конечно, он будет, у некоторой части общества он будет и дальше, так сказать, быть этот запрос. Но то, что аэропорт теперь будет назван Сталинград, это в какой-то степени является ответом на этот запрос и ответом вполне разумным и очевидным, потому что Волгоград – это название, которое возникло не сегодня, с ним тоже связано очень серьезное уже серьезный исторический пласт. До Сталинграда был Царицын. Почему Царицын не восстановить в этом отношении? И вот в этом смысле, отвечая на запрос граждан, общества, наш президент, так сказать, мне кажется, что разрешил эту проблему, которая существовала в нашем обществе, о том, что часть общества хотела бы вернуть название Сталинград, но были те, кто и думал иначе. Вот сейчас так сказать, акте мы видим так сказать, момент, связанный с возвращением и с сохранением. Вот это вот вот эта диалектика, она очень хороша, как мне кажется, в данном случае.
Но это, скажем так, название или переименование, или новое наименование, оно усиливает гражданскую идентичность или, например, становится неким инструментом в хорошем смысле политической мобилизации?
Вы знаете, и то, потому что, безусловно, усиливает гражданскую идентичность, потому что в основе гражданской идентичности нашего народа подвиг защитника Отечества. А, так сказать, ключевой Ключевое событие этого подвига – это Великая Отечественная война, в которой, опять же, ключевое событие – это битва за Сталинград. А с точки зрения консолидации общества, ведь мобилизации, консолидации общества, ведь это две стороны одной, так сказать, одной медали, поскольку мобилизация общества на решение тех или иных задач, она, в принципе, невозможна, если общество не консолидировано, если консолидация общества происходит вокруг, так сказать, вот таких символических событий, процессов, фактов, решений, которые мы наблюдаем в настоящее время. Безусловно, это решение поддерживается подавляющей частью российского общества, и оно служит для... так сказать, возможной мобилизации общества для решения тех стратегических задач, которые стоят перед нашей страной.
Спасибо большое, Владимир Леонидович. Я вас благодарю. Владимир Шаповалов был с нами, кандидат исторических наук, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки. В указе, что сказано, Владимир Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград, присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование Сталинград, установить что? Первый пункт. Присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта. Присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта. Аэропорт Волгограда, он же Гумрак, был создан в 1952 году на основе бывшего одноименного военного аэродрома, существовавшего в конце 20-х годов 20 века до начала Сталинградской битвы и переноса училища в Кустанайскую область Казахской ССР. Там базировалось Сталинградское военно-авиационное училище летчиков. В дни Сталинградской битвы аэродром использовался к чемпионату мира по футболу в 18 году. В аэропорту провели масштабную реконструкцию, была сооружена новая взлетно-посадочная полоса. Также в аэропорту открыли новый терминал. Согласно опросу в ЦИОМ, результаты которого были опубликованы в том же году, 67% волгоградцев на тот момент не поддерживали переименование города в Сталинград. Это было еще вот тогда, РБК напоминает. Но сейчас, какая предыстория была, Бочаров, губернатор Волгоградской области, передал Владимиру Путину обращение ветеранов, которые просили переименовать, точнее, присвоить название. Это не переименование, а все-таки присвоение названия Сталинград. 7373948, вас послушаем. Здравствуйте. Алло, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Да. Я, конечно, поддерживаю в преддверии, так сказать, победы. Надо увековечить наше имя нашего главнокомандующего. Я бы, конечно, и город переименовал в Сталинград. Ну и нельзя, так сказать, умолчать, так сказать, руководящую роль нашей партии, так сказать. То есть,
вы к чему ведете?
Я к тому, что нужно, так сказать, не увековечивать не только имя
Гумрака. Ой, все, мало чего-то увековечивали, говорите вы, мало. Надо увековечить, в принципе, все. Еще 7373948, это телефон прямого эфира. Тут вот Яндекс.Карты, кстати, переименовали Международный аэропорт Волгограда в Сталинград. В названии аэропорта в скобках также указан Волгоград. Вот. Так, давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Марина зовут.
Пожалуйста.
Я не жила в Сталинграде, просто знаю военные, какие были там сражения, как вообще к этому городу во время войны относились, да и сейчас тоже. Была там в Волгограде, когда он был Волгоградом.
Так он и сейчас Волгоград.
Ну да, угу. Я просто имею в виду, что в давние времена, это было где-то 70 какой-то год, вот, ребенком.
Быстрее формулируйте, пожалуйста, да.
Я хотела сказать, что нужно их спрашивать.
Кого?
Как они к этому относятся.
А что плохого-то, я не пойму.
А что плохого?
Что плохого?
Не поняла вопрос.
Ну, я тоже не поняла вашего тезиса. Вы говорите, надо их спрашивать. Так сами ветераны, со слов Бочарова, губернатора, обратились к президенту, потому что попросили. Потому что хотели, чтобы было название Сталин. Кого еще надо спрашивать, скажите, пожалуйста, в этом. И самое главное, удивительно, насколько это... Почему этот вопрос становится дискуссионным? Вот что тоже интересно. Историческое название. Хочется увековечить память. Не весь город переименовывать, а называть аэропорт, как бы второе имя аэропорту. Вопрос, какая здесь может быть дискуссия? 14.30 новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Интересная новость сегодня, точнее решение, вынес суд в Москве. В Москве суды запретили вакансии с пометкой «Только для славян». В материалах указывается, что дискриминация соискателей по национальному признаку запрещена законом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение, принятое по просьбе прокурора. В качестве примера приводится публикация во ВКонтакте с поиском строительных бригад, где указывалась фраза «только славяне». Незаконными также признаны объявления с аналогичной пометкой о вакансии повара, пекаря, значит, о поиске модели для съемок рекламы, где требовались мужчины славянской внешности. А вот уже съемки рекламы, где требуется мужчина славянского. Вот это тоже, кстати, интересно. А почему в рекламе нельзя? Вячеслав Поставнин с нами, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что это изменит в практическом смысле, когда вот суды это запретили, но не будут писать, люди будут приезжать, и им будут отказывать, скорее всего, нет?
Ну, правильно говорить, в практическом смысле вряд ли сейчас что-нибудь это изменит. Вот. Ну, в конце концов, еще раз напомнили, что это, в общем-то, ну, аморально, безнравственно и противозаконно. У нас и без этого, собственно говоря, запрещалось, да, преследование всяких, так сказать, или там, да, по национальному признаку, там, в том числе, там, по религиозному и так далее. Вот. Ну, так что здесь, ну, практически, вы знаете, вот чтобы это все изменилось, это начинать надо с детства. Одной бумажкой ничего не изменишь там. Ну, написал ты закон. Хороший закон, пусть будет, хуже от этого не будет. Вот. Но люди его даже...
Но смотрите, если эти объявления, давайте так, если эти объявления были, значит, ну, в обществе это важно. Вот эта пометка, общество была нужна. А теперь государство говорит, что это неправильно. И как быть? Как вот, например, самим людям говорят, ну, я вот, ну, ничего не могу с собой поделать, я доверяю, говорит человек там, не знаю, бригадам из Белоруссии, а не из Таджикистана. Вот что делать человеку? Он тогда экстремист получается?
Послушайте, это всегда было вообще-то противозаконно. С этими объявлениями, там, дам только о славянской семье, об этом говорят уже, не знаю, 20 лет уже. Вот. Ну, сейчас это уже родились еще дополнительным документом. Да, это неправильно. Вот. Но работодатель сам может выбирать, там, насколько, так сказать, его там, образование, там, да, вот, насколько его воспитание подсказывает ему, с кем работать, как работать. Вот, на мой взгляд, главная квалификация, а не столько там национальность, там среди иностранцев очень много таких классных специалистов. Вот, я не хочу сказать, что много там, конечно, и русский язык не знают, и еще что-то. А сейчас мы вообще хотим сделать, что, слушайте, мы хотим вообще заменить этих граждан СНГ там дальним зарубежьем, там, какой-нибудь там Пакистан, Мьянму там, и Бангладеш. А как тогда быть? Я вообще не понимаю. Слушайте, это вот вопрос вообще воспитания.
Да, Вячеслав Александрович, а воспитание это как бы с какой стороны? А то получается, мы внутри России друг дружку воспитываем и говорим, что это, ну, неправильно, это там ксенофобия, национализм не очень хорошо. Но это же тоже не появляется на пустом месте. То есть задача ли это для стран исхода?
Абсолютно с вами согласен, да. И там вопросы есть. Но здесь, поскольку они находятся здесь, проблема наша. Вопрос тогда стоит об интеграции и адаптации. Да? Вот. Вот здесь тоже надо работу проводить, а не просто так. Они должны. Вот. И мы должны, и они должны. А что для этого сделать, чтобы мы это делали? Не просто были должны друг другу, а что-то делали. Надо как-то смотивировать их, надо какие-то усилия приложить. Вот в чем вопрос. Там. А бумагой там, ну законом это не исправишь.
Ну, то есть борьба с этим, она межнациональные отношения не улучшает?
Ну, хуже не будет от этого закона, однозначно хуже не будет. Ну, просто лишний раз обратили на это внимание. Угу. Но я еще раз повторяю, это кропотливая, длительная работа. Надо было, понятно, знаете, делать, что да, там в свое время, там, когда язык, экзамен по языку вводили по-русскому, надо было вводить русский язык, помочь вообще этим странам, создать систему образования и обучения русскому языку. Тогда мы получили бы людей уже, которые были погружены языком, и в язык, да, и в культуру. И в культуру нашу. Понятно. Вот. Это вот работа вся.
Спасибо. Вячеслав Александрович, спасибо большое. Вячеслав Поставнин был с нами, руководитель Центра аналитических практических исследований миграционных процессов. Так, русский инженер говорит, скоро будем негров афро-россиянами называть. Лицемерие сплошное, говорит русский инженер. Да и не было такого, честно говоря. Это же, ну, послушайте, по поводу людей, которые приезжают, например, из африканских стран. Мне тут, кстати, недавно курьер пришел ко мне, воду принес. Он прям вот он из Африки. Очень интересно. С идеальным русским языком, представляете? Он прям с идеальным русским языком. Ну, не знаю, откуда, из Нигерии, откуда. А, так, меня пытаются заставить любить против воли. Нет, вас не пытаются лимузин заставить любить против воли. Но только вопрос. Как бы плохо, когда есть любая дискриминация? Плохо. Плохо, когда говорят, не принимаем на работу, не знаю, там, людей с маленькими детьми. Не принимаем на работу женщин, например. Женщинам, как никому, известная история с дискриминацией. Вот. А не принимаем там, не знаю, людей 50+. В объявлениях писать это запрещено. Но, по сути, получается, человек пришел, не увидев этого критерия в объявлении, да? Пришел. И ему в лицо сказали, что вы не подходите, потому что 50+, например. Или потому что, там, не знаю, азиатской внешности, или еще что-то. И вот как здесь быть, интересно. Так, мигрант обязан везти в чужой стране в соответствии с законодательством той страны, куда он приехал, говорит Сергей. Да, мы сейчас говорим здесь о том, что в обществе такие критерии есть. Вы говорите, работодатель имеет право, что там, так, а что плохого, это требование работодателя, говорит лимузин. Требование работодателя что? Ну, вы говорите, работодателя. Здесь же элементарно, видите, во ВКонтакте было объявление, ищем бригаду строителей, там, в скобках, только славяне, и это считается, ну, как бы, ксенофобией, видимо, национализмом, не знаю, и это неправильно. Это убрали. Но все равно уж будут искать, что меняется. Я вспоминаю, как лет 15 назад меня пригласили на один известный телеканал пробоваться. И сказали потом, прям подходите, но вот не можем вас взять. Я говорю, почему? А мне говорит, вы знаете, нам не нужны славянские лица. Вот как здесь быть? А в объявлении не было этого написано, понимаете? Славянские лица не нужны. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте. Этот закон, мне кажется, принят в рамках государственной стратегии по замещению.
О, Господи, у вас опять какая-то конспирология. Мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что любая дискриминация плоха. Но дискриминация, условно, да, она появляется от чего? Либо зашоренность есть какая-то, либо есть какие-то поводы к тому, чтобы кому-то, например, не доверять. Вот. Больше всего меня, честно говоря, удивило, что, значит, то же самое считается, ну, неправильным, о поиске модели для съемок рекламы, где требовались мужчины славянской внешности. А если будет написано, что требуются мужчины внешности, например, представителя Китайской Народной Республики, это вот как будет считаться? Тоже неправильно. Бывает же такое. Опять же, бывает же, ну, вот, я не знаю, рекламировать нужно, например, корейскую косметику. Ну, например. Или рекламировать нужно косметику, которая подходит под там, корейскую кожу, например. Там для людей как раз вот, которые... Или наоборот, для, там, не знаю, реклама услуг красоты для африканцев. Вот нужно писать, что в рекламе, что требуется африканец, потому что у африканцев волосы, например, другие. У африканцев кожа немножечко другая. У них все другое, правда. Как это? Как это? Еще. Спасибо, что откликнулась на наше объявление. Мы вам позвоним. Ну да, возникает, наверное, некая иллюзия того, что у человека появляется гораздо больше возможностей. А то раньше писали не для славян, но они не рассматривали. А теперь не пишут. А вот в обратную сторону этой работы будут писать, там, требуются, не знаю, армяне. Или требуются, кто? Грузины. Или вот это считается? Или как? Вот тоже вопрос.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Если я не хочу брать на работу мигрантов, кто и как меня... Да никто вас заставлять не будет, просто у вас поиск, видимо, увеличится. Как быть русским, которые не могут устроиться на работу в России, потому что они русские, говорит Марина. Но это вы имеете в виду, когда есть специфика определенная, например, в строительной сфере, да? Тоже вопрос. Тоже вопрос. Ну, вот решение судов такое. Теперь по поводу... Армении. Сергей Кириенко в администрации президента стал куратором отношений с Арменией. Ведомости об этом пишут. Этот функционал перешел во внутриполитический блок Кремля от заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Казака. По информации источника газеты, на данном этапе с Еревана будет вестись информационная, а не электронная, не электоральная, прошу прощения, работа. Руководство страны все сильнее дрейфует в сторону Запада, что недопустимо с точки зрения российской госполитики, сказал собеседник издания. Евгений Михайлов с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а каких результатов стоит ожидать?
Вы знаете, учитывая, что в Армению вкладывались огромные деньги со стороны USAID именно в информационную обработку, да, и мнение населения там резко разделилось. Очень многие хотят и в ЕС, и в НАТО, и получать те же печеньки, что и украинцы, которым обещали, да. И сейчас, конечно, на этом фоне, видимо, заметны какие-то упущения в информационной работе. Угу. Электорально сейчас как бы не собираются, судя по всему, но там в любом случае электоральная работа ведется, да, то есть, как бы, с учетом вкладывания денег там. Русский университет славянский, в Армении там, ну, другие учебные классы. Это электоральная работа. А информационная, она была достаточно слаба. Она шла в основном в территории России, да, и как бы была неоднозначна, скажем так, для работы с населением. Поэтому сейчас Кириенко, сменив на этом посту Козака, который раньше курировал направлении Армении, я думаю, будет прилагать, возможно, целый комплекс усилий и поисков определенных финансирований, схем работы информационно для того, чтобы убедить и доносить позицию России о том, что сотрудничество именно с НАТО и с ЕС и мечты определенной части политического истеблишмента Армении о том, что Россия это хуже, чем Евросоюз, они должны уйти либо ослабнуть, либо же под давлением общественного мнения именно населения как-то стагнироваться, и чтобы армянское руководство стало более осторожным в своих уже на самом деле бывает откровенных высказываниях. Так что будем смотреть.
Евгений Александрович, а если... Хорошо, у нас есть понимание, что там работает нежелательно USAID, и, в общем, дрейфует страна не в том направлении. А у нас есть понимание, какие тренды задавать, и самое главное, у нас есть ресурсы для этого?
Ресурсы у нас есть, но понимание, я сомневаюсь, что до конца есть, как переформатировать сознание. Ведь нужно понимать в данном аспекте, что на Украину мы тоже вещали долгие годы.
Вот в этом и вопрос. Да, в этом и вопрос.
Специальную военную операцию. Значит, должен быть жесткий контроль и четкое идеологическое такое построение этого вещания, основанное на столетиях дружбы и поддержки именно российского, русского народа, армянского народа, да, и вечно, как бы мы все время защищали этот народ. То есть они сейчас это подзабыли. И идет такая контрпропаганда. Вот с этим нужно бороться, и пока еще все не совсем плохо, нужно переформатировать сознание. Иначе мы получим, на самом деле, блокпост, такой форпост НАТО и ЕС на Южном Кавказе. Грузины уже задумались в свое время об ошибочности подобной тактики. Вот, и пожинают положительные плоды от неподдержки санкций, антироссийских санкций.
Евгений Александрович, да, ну, с Грузией, да, отдельный разговор был. А с кем в данном случае работать и кого переформатировать? Ну, на старых политиков делает ставку, вряд ли это эффективно. С Пашиняном работать, ну, тоже он, в общем, понятно, куда курс держит. А как с молодежью работать? Насколько я понимаю, там тоже сложновато.
Вы знаете, везде такой некий клин, да, вот. Даже что-то в любом случае. И просто ситуация уже действительно запущена. Пашинян — это не наш друг. Старые политики. Угу. На самом деле, внутри самой Армении, как бы, основных противников на выборах ожидают именно из старого блока. Но им, этим политикам, уже мало кто доверяет. Они также ничего не делали для блага Армении, как бы, ну, и опять же, хорошо обрабатывалось армянское общество, говоря о том, что прошлые президенты довели Армению, так сказать, до ручки. И только Пашинян, дескать, он что-то может. После потери Карабаха Пашиняну предъявляются претензии. В самой Армении очень высока политическая турбулентность. И нам надо найти тех, даже кто выступал против России, которых можно, и молодых сил, которых можно настроить дружественно и с ними работать.
Спасибо.
Я думаю, именно на это будет направлено.
Спасибо большое, Евгений Александрович. Я вас благодарю. Евгений Михайлов был с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. 126 говорит, а давайте внутренние проблемы решать, тогда и соседи подтянутся, если увидят, что Россия живет, развивается. К сожалению, 126 это так не работает. Нужно всегда держать в поле зрения своих соседей. Понимаете, это как на лестничной клетке, например. Вот есть у вас дом, квартира какая-нибудь, да, и вроде вы понимаете, что там и ремонт там делают, и дверь хорошую поставили, и вот цветы предлагают, да, на общем собрании как-то определиться, какие на подоконнике ставить. А с вашими соседями, ну, вы как бы вот тихонечко сами себе работаете, а есть у вас другой сосед, который постоянно про вас что-то начинает говорить. Говорит, какой вы негодяй, какой вы плохой. Лучше вот ориентируйтесь на соседа там с третьего этажа, с 35-й квартиры. Они, ну, извините, я упрощаю, наверное, максимально, но все-таки так работать не получается. Когда вы говорите, что нужно решать внутренние... Во-первых, в любой стране внутренние проблемы будут всегда. Покажите мне идеальное государство с точки зрения того, что там вообще нет никаких проблем в принципе. Есть и много, но, как показывает практика, в том числе благодаря Дональду Трампу, который разгоняет нежелательный USAID, это последовательная работа по размежеванию стран бывшего советского пространства. Мы очень долго не хотели на это обращать внимание, а теперь, видите, а теперь все-таки пришлось. Сейчас рубрика к 80-летию Победы. Песня «Он не вернулся из боя», потом информационный выпуск и продолжим.